Все так плюс.
Добрый вечер. Программа «Все так плюс». Мы, как обычно, выходим из Санкт-Петербурга. Меня зовут Виталий Дымарский, моего собеседника Максим Кузахметов, петербургский историк, и говорим мы в основном о петербургском периоде истории России. Как известно, наш сериал посвящен династии Романовых во всех ее проявлениях и во всех ее представителях. Мы после долгих нескольких месяцев рассказа о Екатерине Великой наконец-то завершили этот сериал в сериале, и сегодня мы переходим к следующему правителю, Павлу Петровичу, он же Павел I. Ну что, надо, наверное, начать с того, откуда взялся у нас мальчик Паша.
Да, начинаем мы новый этап в нашем рассказе про Романовых. Добрались мы, наконец-таки, до многострадального сына матушки императрицы Великой Екатерины II. И тут, ну, я бы сразу с этого и начал, что если, как мы рассказывали, Екатерина была там гением, да, пиара, ее неуемное тщеславие в том числе было реализовано и в памяти потомков очень умело, то с Павлом-то все получилось наоборот. То есть вот его репутация как вздорного полуничтожества, от отца полуничтожества, ну, совершенно несправедливо. И сейчас мы по порядку объясним, почему.
Как многие вообще историки считают, что это такой самый, или один из самых оболганных царей России.
Ну, тут даже не единственный, но у нас же там...
Один из единственных, хорошо звучит, один из тех царей, которых уже оболгали,
ну,
историки.
Расскажем, почему. Потому что родился-то вообще Павел Петрович еще в царствовании Елизаветы Петровны. Ну, там тоже сразу, забегая вперед, скажем, что он же был больше 40 лет практически отлучен, несмотря на то, что он был официальным наследником, не то что от управления государством, а вообще от какой-то причастности к этому правлению. Ну, в принципе, по-всякому бывает. Вон принц Чарльз уже пережил всех Романовых, а все еще принц, по-всякому бывает. Ну, такое забавное вступление. Но так вот, Елизавета Петровна, которая там, это все длинная там история противостояния Милославских-Нарышкина, была очень озабочена закрепить правление своей ветвью, выписала своему родственничку Петру III, тогда еще тоже он не царствующий был, а наследник, жену из Германии, ангальцерцкую принцессу Екатерину. И вот, когда там родился мальчик, то все, казалось бы, успокоились. Вот, Елизавета Петровна была спокойна, потому что вот есть уже внучок, уже все в порядке, за наследство меньше можно беспокоиться. Ну, то есть никому в голову просто не приходило, как все это обернется. А тогда вот все в царстве Елизаветы Петровны, правда, тоже своеобразно. Вот переходим, значит, к проблемам, да, как нас учат иногда психологи, психиатры, что в детстве это закладывается в детей, откуда там берутся какие-то проблемы в более взрослом возрасте.
Наклонности.
Странные наклонности, что мальчика сразу забрали у родителей. То есть вот в нашем таком традиционном современном понимании, ну, это была, в принципе, обычная история, когда там кормилицы. Но чтобы матушку, например, не допускали, мало ли чего он там дурному научит. А у Екатерины к тому моменту, когда она родила первенца своего, были, судя по всему, неудачные беременности, уже была репутация сомнительной. Вообще там 10 лет прошло в браке, прежде чем родился наследник. Поэтому ребенок вроде бы был долгожданный, а с другой стороны...
Ну, там другие проблемы были. Да.
Разные были проблемы, а с другой стороны сразу забирает Елизавета Петровна, у которой своих детей тоже, напомним, не было, и окружает такой гиперопекой младенца. Ну, это там Екатерина жаловалась, наверное, у нее были какие-то материнские чувства, потом они там все растаяли, слишком, может, он ей отца напоминал или вообще не хотел ни с кем властью делиться. Она там в письмах писала, что, боже мой, да что они с ним делают, там на улице жара, а они там его укутывают, да еще какой-то прикрывают дополнительным одеялом, а он там в духоте бедненький, в поту лежит, а меня не допускают, мне только раз в неделю разрешают на него там мельком взглянуть, да и то я даже боюсь спросить, все ли с ним хорошо, потому что это Елизавета Петровна чертова, она, значит, подумает, что? Ты хочешь сказать, что мы о ребенке не заботимся? Поэтому я даже такого не спрашиваю. Ну вот, когда-то Екатерина вот так вот переживала.
И потом... У меня такой вопрос, что пока мы сейчас мы перейдем уже к более подробному рассказу, конечно, о детстве, в том числе Павла I. Но вот когда он родился и первые месяцы и годы его жизни, насколько его преследовал вот этот вот слух о том, что вообще его папа не Петр III, а Салтыков?
ну, наверное, он стал об этом переживать существенно позже, но тоже забегая вперед, вся эта, да, проблема.
Не его конкретно преследовал, обсуждалось ли это?
Тут вот зловещую роль сыграла его вообще-то матушка, которая ничего не опровергала эти слухи, можно даже сказать, потворствовала им. Где-то так вот полунамеками, да не знаю, от кого я родила. Хотя там, ну, сейчас уже все исследователи сходятся, что и похож он был, да, и от Петра Третьего. Да как раз вот это отношение Екатерины к нему подтверждает, что это от нелюбимого Петра Третьего сын. Вот если бы от Салтыкова, красавца там, да, в которого она реально была влюблена, так, может быть, она по-другому бы и к сыну относилась. А тут, как ни взглянет на сыночка и видит перед собой узнаваемое лицо Петра Третьего ненавистного и на сына, всю эту неприязнь переносит. Поэтому не, мы считаем, что это законно рожденный наследник, сын своего отца Петра Третьего, герцога Галштинского, соответственно, он там герцогом же был по наследству, то есть вот та территория сейчас Северной Германии, которая принадлежит, он вот вообще там мог бы править счастливо и беззаботно среди европейских государей, уважаемым человеком, и, может быть, табакеркой в конце жизни по голове-то и не получил бы. Тем более, что там, ну, на германских землях по мужской линии все, как правило, переходило сразу, никаких женщин, у него было там больше перспектив, и не разделил бы он судьбу своего несчастного отца, мы рассказывали, да, про Петра Третьего, но это мы вперед уже сильно забежали, потому что вот, ну, конечно, никто не знал, как все это обернется. Это вот опять там про всякие знамения. Родился же он в летнем дворце Елизаветы Петровны, то есть как она переживала, да, вот лично присматривала за беременностью этой вертихвостки Екатерины, будущей первой, мало ли там чего она не натворила бы. А дворца этого больше не существует, потому что сейчас там знаменитый, так называемый, инженерный, да, Михайловский замок, где Павел I и встретил свою смерть. То есть вот так вот круг-то и замкнулся. Место оказалось несчастливым для него. И причем таким несчастливым, что потом тоже, не то чтобы редкий случай, но вот именно в этом дворце прекрасно, огромный, шикарный дворец, а потом никто из его потомков жить там не хотел, когда такая дурная слава, когда там призрак дедушки, там, прадедушки бродит по замку, то никому там не интересно.
Ну, так вот. Для наших слушателей, для тех, кто иногда приезжает в Петербург, чтобы вы понимали, ну, что это сегодня это русский музей, это одно из зданий русских.
Да, это один из дворцов Петербурга, в прекрасном месте расположенный, но с несчастливой судьбой, потому что даже при советской власти там размещалась масса учреждений, все было внутри кошмарно, как это обычно принято, фанерными перегородками переделано. Ну, сейчас получше там, конечно, все становится постепенно. Это длинная история, я думаю, еще десятилетиями надо будет возрождать там дворец в таком, в традиционном понимании. А, ну, ну, скажем, что он же там толком-то и не успел пожить даже. Вот только еще краска не обсохла, когда Павел I там закончил свою несчастливую жизнь. Ну, так вот, возвращаясь, значит, к его раннему детству, да, вот мальчика опекают, там, нянюшки, Елизавета Петровна там восторгается мальчиком, только вот, ну, как вот Екатерина там пишет, только вот они как понимают опеку? Это значит все время его укутывать, все время беспокоиться и усюсюкать там с ним без конца. Ну, может, пока младенец и ничего, но усюсюкать-то не мать, и уж тем более не отец, а какие-то няньки. Ну, мы рассказывали, Елизавета Петровна, она же вроде была женщина такая немножко ветреная, но в то же время там и набожная, у нее так все это хорошо совмещалось. И все-таки именно в правлении Елизаветы Петровны озадачились воспитанием мальчика. И вот тут вот случай в какой-то степени уникальный. Это вообще первый ребенок в этой династии, которого реально готовили к царствованию. Не как-то там, не откладывая на потом, и не в каких-то традициях домостроя, да, там, что вот главная там забота какая царя, сидеть там с насупившимся видом, а там пусть уже бояре там ему предлагают, а знать ничего специально-то и не надо, выучил там часослов, хватит и этого. Так вот тут история совершенно другая, и именно Елизавета Петровна озаботилась подбором учителей, и первым стал Федор Бахтеев, который тоже примечательный человек, это ж он был учителем знаменитой Екатерины Дашковой, когда-то там, это все в доме Воронцовых еще, и этот человек, причем когда он попал к мальчику, мальчик вообще 4 годика, когда у него появился первый учитель. То есть, опять-таки, ну, слава богу, что они там не стали дожидаться. Вот, вот я вступлюсь за Бахтеева. Почему-то, опять-таки, это все какие-то двойные стандарты. То есть, вот если любил все связанное с войной Петр I, то вот это да, вот это молодец, вот это царь там лично бомбардиром не стеснялся тренироваться. А вот если Петр III солдатиков играл, то почему-то сразу идиот. Так вот, и на Павла I тоже все это совершенно несправедливо переносится. Во-первых, Бахтеев, конечно же, не такой был милитарист. На самом деле это все было преувеличено потом уже, да еще Екатерина нелюбимая, что вот он там заложил всю эту муштру. Дисциплина была, например, точно так же в детстве привита Екатерине первой, ее же учителями. То есть вот, ну что значит, вовремя приходить на занятия, вовремя начинать урок, да, построже быть с капризами ребенка, которому, может быть, все это, ну не очень-то интересно учить там, да кому из детей интересно в школу ходить? Вот Буратино, чуть что в цирк, пошел, да, букварь продал, зачем там ходить уроки там делать? Нет, тут немножко все преувеличено, потому что то, что он придумал как раз солдатиком, то, что ему ставят в упрек, это же такое игровое воспитание, сейчас очень модное, наоборот, так проповедуется, чтобы не просто тупо ребенок буквы заучивал, а если ошибается, так по голове его. А да, в игровой форме, что вот есть там солдатики игрушечные, а у них там каждый солдатик это какая-то буква. И переставляя солдатиков, соответственно, можно подбирать какие-то слова. Причем там же мальчик параллельно учил и латынь, и кириллицу. И для этого были разные виды солдатиков. А еще там сделали, да, в виде крепости он учил цифры, которые тоже там разбиралась, перебиралась. Каждой части соответствовала какая-то цифра. Ну и опять-таки, это все игровое обучение. Это кубики его, да, сейчас там много всяких методик с кубиками. Я как многодетный отец когда-то экспериментировал. Вот тут надумано, что вот он все это заложил в ребенка, вот эту вот муштру, вместо какого-то внятного обучения.
И там интересная вещь, что Бехтеев даже издавал небольшую газету, где он рассказывал все, да, о ребенке, о Павле, о его поведении, что он сделал, да, чуть ли не такой, ну, газета фактически такой дневник.
Да, это была тоже такая вообще психологическая форма давления, тоже Бахтеев это припоминали, зачем же так ребенка прессовать, что ли, мучить его, тем более, что это все было лукавство, да, потому что газета преподносилась так, как будто ее читают не только по всей России, а еще и по заграницам, как там маленький мальчик-наследник поживает, что вот он умеет, или как он провинился, или вот что он там натворил. Но это, конечно, все, опять-таки, ну, как трактовать. Я-то считаю, что для воспитания, да еще и наследника престола, да еще и с газетой, это же СМИ хоть какое-никакое, это вообще, ну, да. Это такой прорыв, это такой шаг вперед по сравнению с богомольями бесконечными. Нет, тут все было, конечно, опять-таки, абсолютно европейское. И более того, ребенок-то делал реальные успехи. То есть он к 6 годам уже читал, ну, хотя бы знал латинский алфавит, начал изучать иностранные языки. Это все, ну, в принципе, невероятно. И еще раз, вот, вступившись за его первого учителя, там, конечно, не совсем так понималась физика. Это же был реальный учебник первый. Вот кто еще из Романовых учил физику в предыдущие там годы, десятилетия? Да никто. А тут для мальчика специальный учебник по физике. Ну, фактически, там механика, конечно, была. Но это для 6-летнего ребенка. Он уже читать умел. Поэтому, ну, нет, вступимся за преподавателя. Отдадим
должность. Образование у него было замечательное.
Ну, оно даже было
там не просто... Там один Панин чего стоит.
Вот сейчас доберемся, да. Не просто по сравнению со всеми Романовыми оно было блестящим, а именно оно было реальным качественным образованием вообще для 18 века прекрасным. Вот сейчас мы добираемся, да, до второго учителя, потому что, ну ладно, это мы условно говорили о начальной школе. Вы учили читать, писать, это по сравнению...
Переходим в среднюю.
Население вообще уже чудо, что умеет читать и писать. У предшественников его, в принципе, на этом образовании-то заканчивалось. У Петра Первого, который выучился более-менее читать и писать только годам к 10, в принципе, вот такое образование, связанное с усидчивостью, закончилось. Все остальное он там уже практикой добирал. Здесь мальчик в 6 лет языками уже начинает овладевать и занимается. И вот тут ему назначают, это 1760 год, это опять-таки отдадим мне все должное Елизавете Петровне, которая так вот заботилась...
Это не родители.
Не родители. Родители. Ну, родители, там, наследником-то был тогда еще Петр III, но их просто отстранили. Это все тоже злодейство. Нехорошо все это. Я вот, конечно, не представляю. Вот, отодвинуть родителей и навязывать там свои представления. Но в данном случае Елизавета Петровна, конечно, подбирала учителей.
Я думаю, что там и родители не сильно стремились, наверное.
Ну, потом в меньшей степени, да, уже жили там свою беззаботную жизнь. Но еще раз повторимся. Нянькам отдавали сразу. Знать не выкармливала вот грудным молоком, не вскармливала своих детей. Это совершенно было естественно отдать кормилице, а потом, когда ребенок уже подрос, начал ходить и говорить, вот тогда уже, а заботиться о воспитании. Причем каким чаще всего воспитанием? Отдать куда-нибудь, ну, как бы мы сейчас сказали, интернат, а тогда это вот специально привилегированное какое-нибудь учебное заведение мальчика. Отдать там в кадетский корпус, например, шляхетский, да, там, и это было по всей Европе нормально. Вот, из него там сделают человека. Это Никита Панин, тоже знаменитый, я считаю, выдающийся деятель екатерининской эпохи. Причем там любопытно предыстория. история. Он же долго на дипломатической работе находился за границей. Он почти 12 лет в Стокгольме провел. И крамолу там впитал.
Конституционную монархию.
Да, ему же очень понравилось, что вот Конституция, это же как хорошо. Это же подданные непосредственно принимают участие в управлении государством. И король, что ж поделать, должен считаться не просто с каким-то представительством наследственным, а еще и с выборным. Да, пусть дворяне из своей среды выбирают, но тут это же для России, конечно, фантастическое дело. Не земский собор, чтобы нам царя выбрать и разойтись, а вот реальная конституция с реальными экономическими успехами. Он 12 лет все это видел. И вот Елизавета Петровна такого, как бы сказали там чуть позже якобинцы, не побоялась назначить воспитателем наследника. Еще раз отдадим должное. Ну и потом Екатерина тоже не вмешивалась. Как ни странно, не отстранила. Ну тогда она еще себя в те годы, молодая Екатерина, себя что же преподносила как просветительницу. А главное ведь что? Забота о подданных. Поэтому мы только и ждем, чтобы нам подданные вот дали какой-нибудь хороший совет там. Ну, как вот мы рассказывали, там, первые шаги там Екатерины, уложение там, специально собрать всех людей, ну, ничего не получилось. Так вот, тут тоже какой прорыв невероятный осуществил Панин в образовании. Сейчас для нас совершенно естественно, да, что после начальной школы все делится на предметы и учителя-предметники. Не один человек преподает все подряд, а на каждый предмет свой учитель. А тогда это было невероятно, потому что там университет высшее образование, но там уж какая-то специализация. А до этого в гимназиях, ну, танцы, наверное, отдельный человек преподавал. А так все науки, как правило, кто-то один. И арифметику, и правописание, и да и география. А тут под каждый практически предмет подбирался
специалист.
Свой, да, свой специалист. Причем, опять-таки, там как на подбор. Специалисты, ну, я потом думаю, мы отдельно про митрополита Московского, Платона, поговорим, тоже выдающийся человек. Можем даже, забегая вперед, сказать, что он же один из немногих людей, кто из екатерининской эпохи попал на памятник тысячелетия России. И действительно у него выдающиеся заслуги. Проанонсируем, да, что у нас будет журнал «Дилетант» посвящен персонажам и памятника тысячелетия России.
Памятнику и персонажам, да.
Ну, в том числе подробнее там про митрополита Платона расскажем. То есть это не просто закон Божий. Человек преподавал маленькому ребенку, это был реальный мыслитель, думающий, хорошо образованный, очень терпимый. Так вот, историю преподавал, например, Семен Порошин, тоже очень образованный человек, который, кстати, вот правда он там совмещал, правда, преподавание геометрии и арифметики. Ну, понятно, что отдельно был преподаватель по танцам, понятно, что отдельно был преподаватель по музыке, но еще что характерно, что приходили к воспитаннику просто образованные люди вот для той эпохи, ну, я бы упомянул, например, Теплова, ну, вельможа, да, там, царедворец, как человек, может быть, там, где-то там скользкий, но невероятно. Ну что для дворянина? Сочинял музыку. Ну ладно, там поэты и писатели, это там было модно. Но чтобы композитор был, дело уже неслыханное. Вообще Павел Петрович еще в детстве к музыке-то был неравнодушен. Что опять-таки не свойственно для Романовых, которые, как правило, были все далеки там от творчества. Ну, вот Екатерина там что-то сочиняла или писала, но скорее больше там из тщеславия. А мы напомним, что, например, Фридрих II Великий прекрасно играл на флейте, собирал там домашние концерты. И не просто то есть, как зритель, а как участник всего этого был. Но тут вот доберемся до серьезного пробела и недостатка, который, опять-таки, в нынешней системе воспитания кажется невероятным, а в ту эпоху вот как-то никого это там особенно не тревожило. У Павла I, ну, наследника, он тогда, даже не он тогда еще был наследником, но неважно, у маленького мальчика, у него практически не было такого серьезного общения, даже не то, что серьезного, вообще никакого, со сверстниками. То есть это сейчас у нас детский сад, школа, навыки социального общения, как нечто само собой разумеющееся, а тогда нет, все вокруг него ходят взрослые люди, ну, там вот опять-таки воспоминания, что он же когда-то был привязан к нянькам, их там отлучили, мальчик там плачет, кто-то видит в этом, что он нервный, кто-то говорит, это ну нормально, ребенку там 5 лет, он привык там к нянюшке, теперь говорят, нянюшки больше не будет, он плачет, потом успокаивается, что-то такого особенного, это большинство детей так же поступили бы. У него там, правда, был один приятель, ровесник, Куракин, потом расскажем, знаменитый в будущем бриллиантовый князь. А тем временем образование шло своим чередом, с годами Павел I становился все более образованным человеком.
Ну, и у нас своим чередом идет наша программа, и сейчас обязательно перерыв на новости, после которого мы продолжим рассказ о Павле I.
Все так, плюс. Все так, плюс.
еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Напомню, в сегодняшней программе, в сегодняшней передаче наш главный герой – это Павел Первый. Это только начало рассказа о нем. И в первые полчаса Максим Кузахметов – основной рассказчик и повествователь вот в нашем сериале о династии Романовых. Он нам рассказал в основном о начальных годах, о первых годах Павла Первого, будущего царя. В общем, царя не просто будущего царя, а человека, мальчика, которого готовили царствование, да, и вот действительно Павел Первый, действительно, наверное, из русских царей, который получил такое образование.
Он получил блестящее образование, еще раз повторимся, не просто среди всех Романовых, а
просто по сравнению с Западом.
Да, по меркам 18 века, еще раз, вот я хочу развеять эти штампы, что какая-то милитаризация, что какой-то он был там нервный, ничего подобного. Ему явно по нынешним меркам не хватало общения со сверстниками, ну что, нормально нам, с кем вообще играть-то надо, конечно, не со взрослыми дяденьками и тетеньками, а все-таки со сверстниками. Но там, вот как мы уже упомянули, все-таки какой-то сверстник у него был, к которому он сохранил привязанность впоследствии, Александр Куракин. И, как рассказывали там, в дальнейшем Куракин был до такой степени тоже близок и предан Павлу Первому, что когда Павел нуждался в деньгах, то Куракин там, собственно, имение закладывал, чтобы выручить наследника, которого матушка держала в таком относительно черном теле. Еще вот из того, что теперь уже матушке его надо поставить заслугу, ну вот спасибо, она подарила наследнику прекрасную библиотеку, специально купила у Корфа библиотеку, подарила ее сыну, и опять-таки там противоречивые есть сведения, пристрастился все-таки лично Павел Первый к чтению, или любил, чтобы ему читали, но явно он был образованный человек. Может, он так взахлеб не читал, как Дашкова, но он был все-таки хорошо знал литературу, причем даже отечественную. Но это ему преподавали Ломоносова уже здесь, педагоги. Но в том числе, конечно, он был знаком там со всей классикой. Ну, как в те годы было, надо обязательно изучать античность, да, там, Гомер, он все это знал. А ну вот еще бы я обязательно упомянул, он же знал несколько языков тоже, что для Романовых было не всегда типично. Ну вот Елизавета Петровна говорила по-французски, ну Петр Первый там в языках поднаторел, он тут с детства. Мальчик учит языкам, и потом он, ну это важно.
Латынь, французский, немецкий.
Читать на оригинале, да, это опять-таки невероятно. Ему главное, что все это в детстве усвоил, то значит он был явно способным ребенком. Способность к языкам вообще-то не всем свойственная. И еще вот эпизод такой тоже любопытный, на который обратили внимание педагоги, его очень впечатляли истории про рыцарские подвиги. Что снова? Опять, как трактовать? Что вот вместо того, чтобы думать о серьезном, он там, типа Дон Кихота, увлекается какими-то второстепенными там внешней формы. Но опять-таки, вступимся за мальчика. Это нормально, когда мальчику нравятся подвиги, когда мальчики рисуют рыцарей и нынешние, там, или какой-то милитаризм в детстве. Ну, в таком вот, в игровой форме, это вообще нормально, там, условно говоря, войнушку играть. Поэтому не было ничего в этом такого преступного. Уж, конечно, не могло быть примером какой-то его глупости. И, опять-таки, это мы позднее поговорим о его там тяге к этой рыцарственности, в том числе и ко всяким, конечно, внешним атрибутам, а не только к поведению, но в том числе и в каких-то рамках поведенческих. Конечно, это все тоже отразилось.
Но он уже как-то, он себя уже даже видел именно в мальтийском ордене.
Ну, я не думаю, что в детстве,
но... Нет, но он наряжался в это. Другой-то, может, у него другого...
Нет, я имею в виду, что он не знал, как там все это обернется, да. Как ему судьба подарит шанс стать великим магистром. Да. Ну да, бредил, наверное, какими-то подвигами славными.
Я бы хотел еще об одной детали сказать, потому что у нас об этом, по-моему, мало знают, что помимо России, да, у него были права на герцогство Шлезвиг-Гольштейнское.
Да, по отцу. Да. Там, правда, и... герцогство было захвачено датчанами, и вопрос так и...
Но он был формально, он был царствующим герцогом.
Да, и опять-таки мы уже припоминали-то Екатерине II, которая почему-то с легкостью решила этот вопрос, в том числе и за наследника, за своего, отказавшись фактически за своего сына, ну там чуть позже уже произошло, не надо нам никакой Шлезвиг-Гольштейни, там договорились, что датчане вместо этого дадут там еще одному наследнику Ольденбургское герцогство, а потом это все тоже Павел I должен был от него отказаться. Там, правда, любопытное такое последствие всех этих династических прав, очень любопытное. Если внимательно разглядывать большой герб Российской империи, там помимо всяких, ну, понятных нам, да, там царство Казанское, царство Астраханское, царство Сибирское и земля Обдорская. Так вот, там еще совершенно неожиданно остались гербы Шлезвига, Гольштинии, Ольденбурга и на всякий случай еще и Норвегии. Почему? Потому что когда-то Ольденбурги, ну, династия Ольденбургов владела Норвегией, ну и пусть у нас тоже для красоты будет. То есть никаких реальных, конечно, вообще, казалось бы, не могло быть. Не то чтобы прав, а даже претензий выдуманных. А тем не менее, в гербе красиво смотрится, чтобы побольше всего и поярче. Это тоже такая мода была в ту эпоху. Ну так вот, 1762 год, свержение Петра III. Ну сначала, то есть он воцарился, но мы рассказывали подробно, потом свергает его матушка. И вообще, в представлении большинства большинства окружающих людей всем казалось, ну, сейчас она там регентша, наверное, у нас же такой прекрасно подготовленный мальчик, все в пользу наследника будет решаться, вот он растет. И сама Екатерина вовсе, конечно, никому не говорила, что да нет-нет, я сейчас сяду на 30 лет и никакого мальчика параллельно не допущу. Казалось, что постепенно, вот к 18 годам, юноша начнет уже в том числе приобщаться к управлению государством. А ничего подобного не произошло. То есть он официально был объявлен наследником, теперь же вот после убийства своего отца, он был объявлен там цесаревичем, наследником России, наследником, вот, как вы сказали, герцогства Шлезвиг-Галштинского, тогда еще не подразумевалось, что останется он ни с чем. И еще тоже любопытное назначение, и, в общем-то, единственное для мальчика оказалось, как вот мама взяла и назначила его почему-то, ну, это тогда называлось адмиралтейство коллегия, совершенно пустое такое назначение, ну, вот так заодно как-то перепало, и он так и числился потом, годами президентом адмиралтейства. Хотя, тоже забегая вперед, скажем, флоту он был равнодушен. Тут вот он от Петра Первого ничего не унаследовал, на кораблях плавать не любил, и флотом, там, правда, у него короткий был период, когда он лично мог всем этим заниматься, но не занимался. Так вот, на этом приобщение мальчика 8-летнего, вот 8 лет последний раз его мать хоть кем-то назначила, а в последующие десятилетия больше ничего ему не доверяли, ничего ему больше там и не перепало. Значит, пришла к правлению его матушка, мальчик 8-летний, ну и как там окружающие люди говорят, ну, ты-то наследник, надо тебя готовить теперь уже, все теперь будет твое. Там же как, у него же, например, были нарисованы, у него там целый атлас был нарисованный России, он его изучал, он хорошо знал географию, там просто было написано, вот наследнику, который будет заботиться о всех подданных, вот это все тебе там должно потом пригодиться, перепасть, и ничего не сложилось. И вот тут вот дальше начинается такая своеобразная опять пиар-история, психологическая там, а скорее даже драматическая, потому что матушка-то, опять-таки, она должна для того, чтобы сохранять все бразды правления за собой лично, ну как-то подспудно, что ли, дискредитировать собственного сына. Не готов еще он там к правлению. Да что-то он какой-то вздорный мальчик, да что-то он какой-то нервный, какой-то вот он неуравновешенный. И получилось вот парадоксальным образом, что Екатерина в том числе, вот как вы упомянули, сама же потворствовала слухом, да может он и незаконно рожденный, а может он и не от отца, а от Салтыкова. И все вот это, ну конечно, до Павла так или иначе доходило, там доброхоты всегда там находятся. Конечно, он все это знал. Сколько это могло продолжаться? Но правда, Екатерина тоже, отдадим, ну такое своеобразное ей должное, чем она была озадачена. Надо бы его женить, чтобы тоже родился наследник, а впоследствии тоже, забегая вперед, скажем, Екатерина вообще готова была передать бразды правления уже напрямую там внукам, минуя нелюбимого сына, обожаемым внукам, повторяя все те же самые ошибки, да, отбирая детей у своего сына, там, воспитывая их по-своему. Да, да, называя так, как вот ей вздумается. Так вот, именно заботами Екатерины, конечно, была подобрана девушка из хорошей семьи. Ну, откуда? Ну, теперь уже понятно, что только из Германии, только из немецких княжеств. Причем Екатерина очень торопилась не откладывать все это дело надолго, а то, мало ли, как там чего, потому что уже в 1773 году Павлу, которому было 19 лет, по нынешним меркам неслыханно рано, а он женился уже в этом возрасте, причем все происходило очень быстро. Отправляются там по заданию Екатерины эмиссары посмотреть там принцесс каких-нибудь на выданье поскорее, и вот она там склонялась к Софии Вюртембергской, но там маловато, ей 13 лет, ждать нам некогда, а вот там еще на выданье сразу три девочки гессен-дармштадтские.
И как мы возьмем?
Да, какую-нибудь точно возьмем, но привезите все три. Такая тоже история, конечно, немножко цинично сейчас звучит, но там же все красиво было, обставлено. Ну смотри, ну в принципе, вот как вот приезжают три девушки, а выберут одну, кому это вот понравится, как у них потом отношения у сестер сложатся, но тем не менее там все красиво, все награждены были там, дискредитируя награды Российской империи, награждали там щедро, орденами всякими. Привозит их матушка в итоге в Петербург, привозит всех трех дочерей. Старшая там Амалия, 18, почти ровесница, соответственно, Павла. Вот Вильгельмина, на которой он женился, 17-летняя, ну и на всякий случай еще и Луизу, 15-летнюю, а вдруг что? Ну и как будто бы Павлу предоставили самому сделать выбор, спасибо Екатерине, все-таки не до такой степени она его мучила, потому что девушка, которую он в итоге выбрал, ей совершенно вообще-то не понравилась в итоге. Но сначала так не казалось, потому что Вильгельмина, гессен-дармштадтская, ну понятно, что она перешла в православие, стала Натальей Алексеевной по традиции. Девушка была прекрасно образована, самостоятельная, хорошо говорила, прекрасно выглядела. Только оказалось, ну через некоторое время, к ужасу Екатерины Первой, слишком самостоятельной. Опять-таки, выросшая там в протестантской семье, она, ну как опять-таки говорят злодеи. Жена оказалась деспотическая. Павел у нее еще и молодой в то время, совсем совсем, можно сказать, даже юный. Павел, юный жених, просто под каблуком. И жена знала, что ему делать, как ему говорить, как ему одеваться. В принципе, история тоже не то чтобы какая-то неслыханная, но злила это все Екатерину. А с другой стороны, это все опять-таки помогало ей объяснять окружающим, смотрите, да, он женился. По русским традициям мужчина после того, как женился, Петр Первый же торопился, почему он согласился поскорее жениться на нелюбимой женщине? Потому что тогда все. Теперь я вот уже матушку извини, дальше сам буду управляться. И Наталью Кирилловну постепенно, деликатно мать свое от опекунства отодвинул. А здесь ничего подобного не происходит. Вроде бы Павел и женился, вроде бы у него очень решительная жена, ничего не происходит в его жизни, никаких прав на престол, хоть чуть-чуть вот подкрепленных полномочиями ему не дают. И наоборот, начинается вражда, такая уже, в принципе, открытая, его жены с Екатериной II. Причем упреки там невероятные. В том числе, например, Екатерина говорит, уже 2 года прошло, наследника все еще нет. Это говорит Екатерина, которая 10 лет не могла родить. Тоже мне нашли не пойми кого. Ну или как она там упрекает, может в какой-то степени справедливо, что уже год живет, а русский так толком и не выучила, никого не слушает, а меня поучает. Приехала какая-то молодая, причем, они же по-немецки говорят все, что тоже как-то нам может показаться забавным. Ну, они старались говорить по-французски, потому что это был язык культуры, но так легко переходили все на немецкий. В общем, никакого почтения к свекрови-то не происходит, не получается. А мы рассказывали когда-то, что вот Екатерина, хоть она и тяготилась деспотичностью Елизаветы Петровны, но изображала из себя там максимально добродетельность. А здесь ничего подобного не происходит. Я вот с уважением отношусь к первой жене, и к несчастливой, правда, там все несчастливо закончилось, потому что женщина была самостоятельная и решительная, ни перед кем, ни лебезина,
не смирила,
да. Но продолжала все это очень недолго, потому что, ну, наконец, там, она забеременела, все ожидают, наконец-таки, рождения наследника. И в 1776 году роды, опять-таки, все же, как вот, там же собирается множество людей, врачей, все лично присматривают, что там все было в порядке, и происходит несчастье. В схватке там несколько дней, все это страшное мучение, сама родить не может, по каким-то причинам Кесарева ей сечение не делать, хотя это была очень известная операция, там были медики, злые языки. Впоследствии, конечно же, это все приписывали злодейству Екатерины, которая вот видит мучение, видит все это несчастье, а медику кесарево сечение делать не разрешает. Сама пусть мучает, сама пусть рожает. Ну вот, как нелюбимая там невестка. Ну тут не знаем мы, как, что там в реальности происходило. Ну и ребенок в итоге родился мертвый там. И через несколько дней в мучениях умерла и несчастная Наталья Алексеевна. Но, как ни удивительно, вот, а никакого несчастья, никакого траура не произошло. Тут же, практически, вот, чуть ли не на следующий день, ну Екатерина, может, с облегчением вздохнула, какая-то она была и невестка-то не очень. И Павел, как вот молодой, может, еще немножко даже инфантильный человек, потому что что дальше происходит? Практически тут же ему находят новую невесту. А к тому времени уже подросла вюртембергская принцесса, которая нам как-то изначально больше-то и нравилась. Там же было еще 2 сестры, да, у Натальи Алексеевны. Ну, как-то про них уже забыли, там кто-то из них там уже вышел замуж. А тут вот как раз все удачно складывается. Вспомнили про ту девушку, которая уже подросла, по возрасту уже подходит. Тут же едут там эмиссары специальные, выписывают девушку в Россию, София Доротея. И Павел реально в нее влюбился. Ну, там уже, может, стал постарше, может, и девушка уже была другая, потому что вот то, что про нее рассказывают, тут...
Он был впечатлен ее красотой.
Ну ладно, красивые там, красивую принцессу было подобрать не фокус, казалось бы, и даже можно было найти и добродетельную принцессу, а тут вот что рассказывают современники про ее гиперответственность перед замужеством. Она внимательно все выспросила.
Она стала, кстати, надо сказать, это она стала Марией Федоровной.
Да-да, конечно, там православие, конечно же, она стала уже не Софией Доротеей, а Мария Федоровна, а потом они почти все были там Федоровными. Тут любопытная еще какая аналогия, почему-то Екатерина-то должна была, может, насторожиться, потому что София Доротея провела детство в Штеттене, где ее отец был комендантом крепости. Тоже это же можно было сразу такой проект, сейчас приедет, меня тут свергнет и повторит мой путь, но ничего подобного не произошло, потому что в отличие от Екатерины, это была девушка не просто добродетельная, образованная, красивая, а еще и прекрасная жена, верная своему мужу. Так вот, яркий там эпизод, если верить современникам, внимательно узнав обо всех увлечениях своего мужа, ну, помимо прочего, она еще, будучи в Германии, тут же начала учить русский язык, тоже отдадим ей должное.
Насколько она полюбила Павла.
Полюбила Павла, ну, тут какая-то, может, ответственность, полюбила его, действительно.
А ведь говорят, что он очень был некрасив собой.
Считается, что да просто уродец, да, там курносый какой-то, не в Салтыкова, в общем, а в свою папеньку. Но портреты, конечно, там старались покрасивее делать, но курносость вообще для России не является признаком какого-то уродства, и он был вовсе никакой не карлик, и не горбатый никакой. Ну так вот, там просто о чем она заговорила с Павлом, и чем вот его в том числе потрясла и очаровала? Про геометрию. Причем как будто бы искренне. Ах, он этим увлекается, ах, ему вот интересно что-то чертить там, вот какая-то фортеция. Ну хорошо, я с ним про это поговорю, это же важно, это же вот мой муж, я же его жена, я же его пара, я, значит, ему должно быть интересно со мной, я ответственно к этому подойду. Ну дело вообще, конечно, невероятное, но отдадим должное, потому что все последующие события, действительно, идеально образцово-показательная жена. Несмотря на то, что провела почти такое же детство в Штеттинской крепости, но радикально отличалась от своей свекрови, от Екатерины II, была всегда, конечно же, с ней учтива, всегда там с поклонами. Свадьба состоялась у них, по-моему, в 1777 году. И тоже вот любопытное обстоятельство. Это, в принципе, была нормальная практика для молодоженов отправиться в большое путешествие по Европе, но не это... свойственно для России.
Нет, ну почему? Ведь, по-моему, как же отправляли вот великих
наследников.
Наследников, нет?
Только позднее. Ну, Петр Первый сам ездил.
Николай, который погиб
это потом, все, да? Это все как раз позднее происходило. В Европе это было развито. Наследник отправил, чтобы он посмотрел, познакомился.
Ну, Петр Первый тоже в Европу съездил.
Но Петр Первый сам по себе ездил, а не потому, что его там отправила маменька, отец к тому времени умер. И кто, в каком они все ужасе были, что Петр Первый что привез из-за границы? Курево, да страсть к выпивке. Ну, он там, правда, еще в немецкой слободе приобщился. Ты уже рассказывали. Значит, его там подменили в этой проклятой Голландии, потому что в ботфортах у него там копыта, а под треуголкой у него рожки. Там. Это не наш царь, потому что изо рта у него дым идет. Тут, слава богу, мы уже были европейской страной, в хорошем понимании, европейской, и отправить ребенка. Он же больше года, Павел Первый, с женой путешествовал, побывал во Франции, в Италии. Ну, ничего плохого в этом быть не может.
Он как-то путешествовал инкогнито.
Ну, инкогнито, да, под фамилией графов Северных, это, в принципе, для того, чтобы упростить все церемониалы. Если ты отправляешься как законный наследник, это же все с массой всяких сложностей, да еще все достаточно дорого. Ну, может, Екатерина хотела на этом сэкономить, но ездить инкогнито, мы же рассказывали, там император Австрии приезжал инкогнито, все знали, кто это такой. Но формально, как будто я не император.
В Крым ездил.
Да, да, поэтому, нет, тоже была традиционная практика, все знают, кто это такой, но формально представляют его, вот к нам граф Северный пожаловал. В принципе, мы желаем всем нашим радиослушателям...
При этом, конечно, надо понимать, что они все хорошо знали, с кем они имеют.
Конечно, тем более там все и языками все владели. Пожелаем, в общем, всем нашим радиослушателям съездить в такой вояж по Франциям и Италиям на годик с лишним, познакомиться с царствующими особами. Пусть всем так же повезет, как в 18 веке Павлу Первому. Ничего
больше
плохого...
Года, больше года путешествовал.
Да, больше 400 дней они ездили по Европе.
Сколько же получается? Год и 3 месяца где-то, наверное, даже больше, наверное.
Да, и причем, ну, конечно, там Павел набрался в том числе и многому хорошему. То есть он посмотрел, к культуре приобщился уже не так вот заочно, а реально там, когда ходишь в театр, ну, кому это повредит? Когда видишь там картины в оригинале великих мастеров, ну, кому это повредит? Ну, это, опять-таки, низкопоклонство каждый раз получалось перед Западом, но не будем грешить до такой степени, что почему-то вот они все приваживали иностранных архитекторов и художников. Ну, там, слава богу, и портреты появились. Там же тоже такая была мода своеобразная. Если уж приехал в Италию, так заказать местному художнику свой портрет. Там же целые династии художников только на это и жили. Ну, в общем, приобщился Павел Первый уже непосредственно к западной культуре, и, слава богу, ничего плохого не произошло.
Они же еще там...
Не в Каракорум, слава богу, поехал.
У родителей Софьи.
Да, да, навестили...
Пожили, да.
Да, вюртембергских навестили родственников, которые по русским меркам, это же вообще там что-то, как мы рассказывали же, да, так как в сказках там, под лупой надо было разглядывать там их наследие, династическое княжество. Но там не все были такие, конечно, маленькие княжества, но там было сложно через Полесце в Германии, зато много принцесс. Всегда есть выборы. Всегда получалось, есть выборы. Это же не только в Россию поставлялись принцессы, они там по всей Европе, все эти принцессы были востребованы. Ну так вот, тоже там забегая вперед, про жену просто, чтобы завершить эту историю, не просто добродетельная женщина, а она родила 10 детей, что тоже, ну вот, со времен отца Петра Первого, таких многодетных больше не было. И в последующем, могу ошибаться, там, конечно, были многодетные, в последующем многие романы, но 10 детей, причем в основном-то дети там почти все здоровы, двое из них потом оказались правящими монархами, и всеми ими, там, ну, как мать, она занималась, когда ей дозволяли, конечно же, вот с реальной заботой. Конечно же, тут, правда, опять-таки грустная история, потому что, ну, мы уже там это мельком упомянули, как только родился у Павла I наследник, старший сын Александр, будущий император, то тут уже Екатерина I просто сразу отобрала мальчика. Чему-нибудь дурному там еще научите, я сама буду заботиться о его воспитании. Но там, правда, у Павла было полегче, потому что у него, в отличие от Екатерины, там же почти каждый год рожала жена ему детей, поэтому там можно было заниматься воспитанием следующих мальчиков. То есть двумя первыми Екатерина непосредственно занималась Александром и Константином. Даже можем упомянуть, почему. То есть вот у Павла рождаются дети, а имена дает бабушка. Да, почему? В то время она загорелась греческим проектом. Александр – это в честь Македонского, Константином – это в честь императора Константина, потому что там Крым наш? Константинополь будет наш. Мы там устроим Византию, вот у нас уже наследничек растет, сейчас он быстренько выучит Гомера, а потом приедет туда, греки ахнут, какой у них будет прекрасный новый император вместо этой Туреччины и Стамбула. Это все мы немножко вперед забегаем, да, дам на последующую историю, но тогда они все были одержимы именно этой идеей, потому что на глазах у Павла происходят неслыханные победы, русское оружие там прославилось в русско-турецких войнах, только Павел I все это ни при чем. Его же вообще отстранили до такой степени от власти, что он даже не участвовал в обсуждениях каких-то, даже совещательного голоса у него никакого не было.
Вот это все маменька.
Все маменька деспотичная, у которой там, опять-таки, у него что-то на глазах, фавориты. Причем эти фавориты, мало того, что с ними какая-то порочная связь, так они еще обласканы и материально. А Петру I вот выделили бюджет. Бюджет, в принципе, там не маленький был у него, 175 тысяч рублей, но меньше, чем у многих любовников его матушки. Ну и что там в голове у наследника?
Все, что в голове у наследника и у его окружения. Об этом мы будем говорить в следующих программах, во множественном числе «Все так плюс». В следующих программах, в том числе о Павле I, о котором мы сегодня начали рассказ. И заодно мы узнаем в конечном итоге, почему же он так не приглянулся ни российскому дворянству, ни российской элите, ни российским историкам. Это была программа «Все так плюс». До встречи.
До свидания.
«Все так плюс».